Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, с вами Владимир Марковский и передача «Прожектор восприятия». Тема сегодняшней передачи довольно простая. Давайте посмотрим на то, что происходит с мозгом, когда мы учимся. Начнем с того, что если сравнивать человеческое дитя с детенышами других животных, можно сказать, что человек рождается с недоразвитым мозгом. Его масса у новорожденного составляет всего лишь 30% массы мозга взрослого. Эволюционные биологи предполагают, что мы должны рождаться недоношенными, чтобы наш мозг развивался, взаимодействуя с внешней средой. Давайте посмотрим на процесс обучения с точки зрения нейробиологии и посмотрим, как мозг меняется под влиянием опыта, а также посмотрим, чем во время учебы полезен сон и лень. Так вот. А вопросом, зачем учиться мозгу, занимаются две важные науки. Это нейробиология и экспериментальная психология. А нейробиология, изучающая нервную систему и происходящее в мозге на уровне нейронов в момент обучения, работает чаще всего не с людьми. Это очень были бы дорогостоящие эксперименты. А работает в основном с крысами, улиточками и червячками. А специалисты по экспериментальной психологии пытаются понять, какие вещи влияют на обучаемость человека. Например, дают человеку важное задание, проверяющее его память или обучаемость, и смотрят, как он с ними справляется. Эти науки очень интенсивно развивались последние годы. Если посмотреть на обучение с точки зрения экспериментальной психологии, то полезно вспомнить, что эта наука является наследницей бихевиоризма. А бихевиористы считали, что мозг — это черный ящик. Их принципиально не интересовало, что в нем происходит. Они воспринимали мозг как систему, на которую можно воздействовать стимулами, после чего в ней случается какая-то магия, и она определенным образом на эти стимулы реагирует. А бихевиористов интересовало, как может выглядеть эта реакция и что на нее способно повлиять. Они считали, что обучение — это всего лишь изменение поведения в результате освоения новой информации. Это определение до сих пор широко применяется в когнитивных науках. Скажем, если студенту дали почитать Канта, и он запомнил, что есть звездное небо над головой и моральный закон во мне, озвучил это на экзамене, ему поставили пятерку, значит, произошло обучение. С другой стороны, такое же определение применимо и к поведению морского зайца, аплизии. Нейробиологи часто ставят опыты с этим моллюском. Если бить аплизию током хвостик, она начинает бояться окружающей реальности и втягивать жабры в ответ на слабые стимулы, которых она раньше не боялась. Таким образом, у нее тоже происходит изменение поведения или, другими словами, обучение. Это определение можно применять и к еще более простым биологическим системам. Представим себе систему из двух нейронов, соединенных одним контактом. Если мы подадим на нее два слабых импульса тока, то в ней временно изменится проводимость, и одному нейрону станет легче подавать сигналы другому. Это тоже обучение, но на уровне маленькой биологической системы. Таким образом, от обучения, которое мы наблюдаем во внешней реальности, можно построить мостик к тому, что происходит в мозге. В нем есть нейроны, изменения в которых влияют на нашу реакцию на среду, то есть на произошедшее обучение. Как же работает мозг? Прежде чем рассмотреть это более детально, нужно иметь базовое представление о его работе. В конце концов, у каждого из нас в голове где-то 1,5 килограмма нервной ткани. Мозг состоит из 86 миллиардов нервных клеток или нейронов. У типичного нейрона есть тело клетки и множество отростков. Часть отростков — это дендриты, которые собирают информацию и передают ее на нейрон. А один длинный отросток, аксон, передает ее следующим клеткам. Под передачей информации в рамках одной нервной клетки подразумевается электрический импульс, который идет по отростку, как по проводу. Один нейрон взаимодействует с другим через место контакта, которое называется синапс, и сигнал идет с помощью химических веществ. Электрический импульс приводит к высвобождению молекул, нейромедиаторов, серотонина, дофамина, эндорфинов. Они просачиваются через синаптическую щель и воздействуют на рецепторы следующего нейрона, и он изменяет свое функциональное состояние. Например, у него на мембране открываются каналы, через которые начинают проходить ионы натрия, хлора, кальция, калия и так далее. Это как раз приводит к тому, что на нем, в свою очередь, тоже формируется разность потенциалов, и электрический сигнал идет дальше на следующую клетку. Но когда клетка передает сигнал другой клетке, это чаще всего недостаточно для каких-то заметных изменений в поведении. Ведь один сигнал может получиться случайно из-за каких-то возмущений в системе. А для обмена информацией клетки передают друг другу целый набор сигналов. И главный кодирующий параметр в мозге — это частота импульсов. Когда одна клетка хочет что-то передать другой клетке, она начинает посылать сотни сигналов в секунду. В 60-70-х годах животным, например, вживляли электрод и в мозг, и по скорости треска, который был слышен в лаборатории, можно было понять, насколько, ну, понимали, насколько активен нейрон. Система кодирования с помощью частоты импульсов работает на разных уровнях передачи информации, даже на уровне простых зрительных сигналов. У нас на сетчатке есть колбочки, которые реагируют на разные длины волн. Короткие, в школьном учебнике они называются синие, средние, зеленые и длинные, красные. Когда на сетчатку поступает волна света определенной длины, разные колбочки возбуждаются в разной степени. Если волна длинная, то красная колбочка начинает интенсивно подавать сигнал в мозг, чтобы вы поняли, что цвет красный. Но, впрочем, тут, конечно, не все так просто, потому что у колбочек перекрывается спектр чувствительности, и зеленая тоже делает вид, что она что-то такое увидела. Но дальше мозг с помощью своих механизмов самостоятельно это анализирует. Как же мозг принимает решение? Принципы аналогичны тем, что используются в современных механических исследованиях и опытах на животных с вживленными электродами, можно, собственно, применять и к человеку, то есть к более сложным поведенческим актам. Например, в мозге есть так называемый центр удовольствия, прилежащее ядро. Чем более активна эта область, тем сильнее испытуемому нравится то, что он видит, и выше вероятность, что он захочет это купить или, например, съесть. Эксперименты с томографом показывают, что по определенной активности прилежащего ядра можно еще до того, как человек озвучит свое решение, допустим, относительно покупки чего-то, сказать, будет ли он это что-то покупать. А, как говорит прекрасный нейробиолог Василий Ключерев, мы делаем все, чтобы понравиться нашим нейронам в прилежащем ядре. Но сложность в том, что у нас в мозге нет единства суждений, и каждый отдел может иметь свое мнение о происходящем. История, которая похожа на спор колбочек в сетчатке, повторяется и с более сложными вещами. Допустим, вы увидели вещь, которая вам понравилась, и ваше прилежащее ядро издает сигналы. Но с другой стороны, вы начинаете думать о деньгах, о том, что там, не знаю, зарплата еще там, через неделю, и тогда ваша амигдала или миндалевидное тело, это центр, связанный в первую очередь с негативными эмоциями, начинает издавать свои электрические импульсы. Типа, слушай, совсем мало денег, не надо сейчас это покупать, будут проблемы. А лобная кора же принимает решение в зависимости от того, кто громче орет, прилежащее ядро или амигдала. И тут еще важно, что каждый раз впоследствии мы способны проанализировать последствия, к которым это решение привело. Дело в том, что лобная кора общается с амигдалой и с прилежащим ядром, и с отделами мозга, связанными с памятью. Они ей рассказывают, что произошло после того, как в прошлый раз мы принимали такое решение. И в зависимости от этого лобная кора может более внимательно отнестись к тому, что ей говорят амигдала или прилежащее ядро. Так, в общем-то, мозг способен меняться под влиянием опыта. Вернемся к вопросу, который мы упоминали в самом начале. Почему же человек рождается с маленьким мозгом? Действительно, человеческие дети рождаются недоразвитыми, буквально недоношенными в сравнении с детенышами практически любого другого вида. Ни у одного животного нет настолько длинного детства, как у человека. И у них, собственно, не бывает такого потомства, которое рождалось бы с настолько маленьким мозгом относительно массы мозга взрослого. У новорожденного человека она составляет всего лишь 30%. А все исследователи сходятся во мнении, что мы вынуждены рождать человека незрелым из-за внушительного размера его мозга. Классическое объяснение этого — это акушерская дилемма, то есть история конфликта между прямохождением и большой головой. Чтобы родить детеныша с такой головой и крупным мозгом, нужно иметь широкие бедра. Но если их бесконечно расширять, это будет мешать прямохождению. По подсчетам антрополога Холли Дансворт, чтобы рожать более зрелых детей, достаточно было бы увеличить ширину родового канала всего на 3 сантиметра. Но эволюция все равно в какой-то момент остановила расширение бедер. Эволюционные биологи предположили, вероятно, мы и должны рождаться недоношенными, чтобы наш мозг развивался во взаимодействии с внешней средой. Ведь в животе мамы действительно очень мало стимулов для развития. Есть, кстати, знаменитое исследование Блэкмора и Купера. Они в 70-е годы проводили немножко жестокие опыты с котятами. Большую часть времени они держали их в темноте и на 5 часов в день сажали в освещенный цилиндр, где те получали не совсем обычную картину мира. А, например, одной группе котят в течение нескольких месяцев давали видеть только горизонтальные полосы, а другой — только вертикальные. В итоге у котят возникли большие проблемы с восприятием реальности. Одни из них, после того, как их выпустили в нормальный мир, врезались в ножки стульев, потому что не видели вертикальные линии, а другие таким же образом игнорировали горизонтальные. Например, не понимали, что у стола есть край. С ними проводили тесты, играли с помощью палочки, и, например, если котенок рос среди горизонтальных линий, то горизонтальную палочку он видел и ловил, а вертикальную просто не замечал. Затем этим котятам вживляли электроды в кору головного мозга и смотрели, каким должен быть наклон палочки, чтобы нейроны начинали издавать сигналы. Важно, что со взрослым котом во время такого эксперимента ничего бы не случилось. А вот мир маленького котенка, чей мозг только учится воспринимать информацию, вследствие подобного опыта оказался навсегда искажен. Это происходит потому, что нейроны, которые никогда не подвергались воздействию, просто перестают функционировать. Мы привыкли считать, что чем больше связи между разными нейронами и отделами человеческого мозга, тем лучше. Это так, но с определенными оговорками. Нужно не просто, чтобы связей было много, а чтобы они имели какое-то отношение к реальной жизни. Например, у полуторагодовалого ребенка синапсов, то есть контактов между нейронами в мозге, гораздо больше, чем у профессора Гарварда или Оксфорда. Но проблема в том, что эти нейроны связаны хаотично. В раннем возрасте мозг человека быстро созревает, и его клетки формируют десятки тысяч синапсов между всем и всем. Каждый нейрон раскидывает отростки во все стороны, и они цепляются за все, до чего смогли дотянуться. Но дальше начинает работать принцип «используй или потеряешь». Мозг живет в окружающей среде и пытается справляться с разными задачами. Ребенка учат координировать движения, хватать погремушку и так далее. Когда ему показывают, как есть ложкой, у него в коре остаются связи, которые полезны именно для того, чтобы есть ложкой, так как именно через них он гоняет нервные импульсы. А связи, которые отвечают за то, чтобы расшвыривать кашу по всей комнате, например, становятся менее выраженными, потому что родители такие действия не поощряют. Процессы роста синапсов довольно хорошо изучены на молекулярном уровне. Эрику Канделу дали Нобелевскую премию за то, что он догадался изучать память не на людях. У человека 86 миллиардов нейронов, и пока ученый разберется в этом количестве нейронов, ему пришлось бы, наверное, извести сотни людей. Поэтому Кандел придумал работать с улиточками. Аплизия — это суперудобная система, а с ней можно работать, изучив всего 4 нейрона. На самом деле у этого моллюска больше нейронов, но на его примере гораздо проще выявить системы, связанные с обучением и памятью. В ходе экспериментов Кандел понял, что кратковременная память — это временное усиление проводимости уже существующих синапсов, а долговременная как раз заключается в росте новых синаптических связей. Это оказалось применимо и к человеку. Похоже на то, как мы ходим по траве. Сначала нам все равно, куда идти на поле, но постепенно мы протаптываем тропинку, которая потом превращается в грунтовую дорогу, а затем и, в общем-то, в шоссе. Похожим образом нервные импульсы протаптывают себе дорожки в мозге. Давайте посмотрим на то, как у человека формируются ассоциации. Мозг устроен таким образом. Он формирует связи между событиями, которые происходят одновременно. Обычно при передаче нервного импульса выделяются нейромедиаторы, которые воздействуют на рецептор, и электрический импульс идет на следующий нейрон. Но есть один рецептор, который работает не так. Он называется NMDA. Это один из ключевых рецепторов для формирования памяти на молекулярном уровне. Его особенность в том, что он работает в том случае, если сигнал пришел с обеих сторон одновременно. Все нейроны куда-то ведут. Один может привести в большую нейронную сеть, которая связана со звучанием модной песенки в кафе, а другие, например, в другую сеть, связанную с тем, что вы пошли на свидание. Мозг заточен на то, чтобы связывать причину и следствие, но на анатомическом уровне способен запомнить, что между песней и свиданием есть связь. Рецептор активируется и пропускает через себя кальций. Он начинает вступать в огромное количество молекулярных каскадов, которые приводят к работе некоторых до этого не работавших генов. Эти гены проводят синтез новых белков и вырастает еще один синапс. Так связь между нейронной сетью, которая отвечает за песенку, и сетью, отвечающей за свидание, становится все более прочной. Поэтому даже слабого сигнала достаточно, чтобы прошел нервный импульс и сформировалась ассоциация. Как же обучение влияет на мозг? Есть знаменитая история о лондонских таксистах. Ну, она сейчас, наверное, уже не настолько актуальна, но какое-то время назад, когда еще не было навигаторов, для того, чтобы стать настоящим таксистом в Лондоне, нужно было сдать экзамен по самостоятельной ориентации в городе. Нужно было знать как минимум 2500 улиц, где есть одностороннее движение, где есть дорожные знаки, запреты, и также уметь выстроить оптимальный маршрут. Поэтому, чтобы стать лондонским таксистом, люди несколько месяцев ходили на курсы. Так вот, исследователи набрали 3 группы людей. Одна группа — это поступившие на курсы, чтобы стать таксистами, вторая — это те, кто уже сходил на курсы, но бросил обучение, а третья группа вообще не думала становиться таксистами. Всем трем группам ученые сделали томограмму, чтобы посмотреть плотность серого вещества в гиппокампе. Гиппокамп — это зона мозга, которая связана с формированием памяти и пространственным мышлением. Обнаружилось, что если человек не хотел становиться таксистом или хотел, но не стал, плотность серого вещества в его гиппокампе оставалась прежней. А вот если он хотел стать таксистом, прошел тренинг и действительно овладел новой информацией, то плотность серого вещества увеличивалась на треть. А это, в принципе, немало. И хотя до конца, в общем-то, не ясно, где причина, а где следствие, то ли люди действительно овладевали новым навыком, то ли у них изначально была хорошо развита эта область мозга, и поэтому им было легко научиться. Совершенно точно, что наш мозг — это очень пластичная штука, и индивидуальное обучение серьезно на него влияет, в значительно большей степени, чем врожденные предрасположенности. И действительно важен тот факт, что даже в 60 лет обучение оказывает воздействие на мозг. Конечно, не так эффективно и быстро, как в 20, но в целом мозг в течение всей жизни сохраняет определенную способность к пластичности. Ну и вернемся к самому сладкому, наверное, вопросу. Это зачем мозгу лениться и спать? Когда мозг чему-то учится, он выращивает новые связи между нейронами. А с точки зрения энергозатрат и времени, это процесс медленный и очень дорогостоящий. На него нужно тратить много калорий, сахара, кислорода, энергии. И вообще человеческий мозг, при том, что вес его составляет всего лишь 2% от веса человеческого тела, потребляет около 20% всей энергии, которую мы получаем. Поэтому при любой возможности мозг старается ничему не учиться и не тратить энергию. На самом деле это правильно, потому что если бы мы запоминали все, что видим каждый день, то, наверное, очень быстро бы рехнулись. В обучении с точки зрения мозга есть 2 принципиально важных момента. Первый заключается в том, что когда мы осваиваем любой навык, нам становится легче действовать правильно, чем неправильно. Например, вы учитесь водить машину с механической коробкой передач, и вам сначала все равно переключать передачу с первой на вторую или с первой на четвертую. Для вашей руки и мозга все эти движения равновероятны. Вам не важно, в какую сторону гнать нервные импульсы. Но когда вы уже более опытный водитель, то вам физически проще переключать передачи правильно. Если вы попадаете в машину с принципиально другой конструкцией, вам снова придется задумываться и контролировать усилием воли, чтобы импульс не пошел по проторенной дорожке. И второй важный момент — это то, что главное в обучении — это сон. У него, собственно, много функций — это и поддержание здоровья, иммунитет, и обмен веществ, и разных сторон работы мозга. Но все нейробиологи сходятся в одном — то, что самая главная функция сна — это работа с информацией и обучением. Когда мы освоили какой-то навык, то хотим сформировать долговременную память. Но новые синапсы растут несколько часов. Это долгий процесс. И мозгу удобнее всего делать это именно тогда, когда вы ничем не заняты. Ну и кроме всего прочего, во время сна мозг обрабатывает информацию, которая была получена за день, и стирает то, что, в общем-то, нужно забыть, то, что неинтересно. Есть эксперимент с крысами, которых учили ходить по лабиринту с вживленными в мозг электродами, и результаты этого эксперимента показали, что во сне они повторяли свой путь по лабиринту, а на следующий день ходили по нему намного лучше. Ну и, собственно, многие знают, что то, что было выучено перед сном, вспомнится лучше, чем выученное с утра. Поэтому, собственно, студенты, которые принимаются за подготовку к экзамену где-то ближе к полуночи, все делают правильно. Собственно, по той же причине важно думать о проблемах перед сном. Конечно, заснуть будет сложнее, но зато сложный вопрос или проблема будет загружена в мозг, и, может быть, на утро придет какое-то решение. Надо сказать, что обучение в большой степени зависит от внимания, потому что оно направлено на то, чтобы снова и снова прогонять импульсы по конкретным путям нейронной сети. Из-за огромного количества информации мы на чем-то фокусируемся и берем это в рабочую память. А дальше уже то, на чем мы удерживали внимание, попадает в память долговременную. Ну вот вы наверняка могли понять все то, что было сказано выше, но это не значит, что вы легко это перескажете. Зато если вы прямо сейчас на листке бумаги нарисуете велосипед, то это не значит, что он будет хорошо ездить. Люди, собственно, склонны забывать важные детали, особенно если они не специалисты по велосипедам. У детей всегда были проблемы с вниманием, но сейчас в этом смысле все становится намного проще. А в современном обществе уже не так нужны конкретные фактические знания, потому что их просто стало невероятно много, и они стали невероятно доступны. И гораздо важнее оказывается способность именно быстро ориентироваться в информации и отличать достоверные источники от недостоверных. Нам уже не так важно долго концентрироваться на одном и том же и запоминать большие объемы информации. Важно быстро переключаться. Ну и в последнее время, конечно, есть тенденция появления все большего количества профессий для людей, которым сложно концентрироваться. Ну и еще один важный фактор, влияющий на обучение, — это эмоции. На самом деле, это вообще главное, что у нас было на протяжении многих миллионов лет эволюции, еще до того, как мы нарастили огромную лобную кору. Ведь мы часто оцениваем ценность владения тем или иным навыком с точки зрения того, радует он нас или нет. Поэтому здорово, если удается наши базовые биологические и эмоциональные механизмы вовлекать в обучение. Например, выстраивать такую систему мотивации, в которой лобная кора не думает о том, что мы должны выучить что-то с помощью усидчивости и целенаправленности, а в которой прилежащее ядро говорит, что ему просто чертовски нравится это занятие. Именно поэтому обучение в игровой форме настолько эффективно при общении с детьми. Спасибо.